ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम песня 4 глава 24 песня пропетая Господом Шивой текст 71 Йогадишаму пасадя,
Йогадишаму пасадя,
Дараянта муни врата,
Дараянта муни врата,
Самахита диях сарва,
Самахита диях сарва,
Этадхабьяса тадрита,
Этадхабьяса тадрита,
Йогадишаму пасадя,
Йогадишаму пасадя,
Дараянта муни врата,
Дараянта муни врата,
Самахита диях сарва,
Самахита диях сарва,
Этадхабьяса тадрита,
Этадхабьяса тадрита.
Перевод. Дорогие царевичи, в своих молитвах я писал йогу повторения святого имени. Каждый из вас должен запечатлеть эту замечательную стотру в своем уме и дать обещание хранить ее, чтобы стать великим мудрецом. Вы должны неукоснительно и благоговейно применять этот метод, храня обет молчания, как это делают великие мудрецы. Комментарий Шрилы Прабхупады. Человеку, занимающемуся хатха-йогой, приходится выполнять различные физические упражнения, практиковать дьяну, дхарану, асану, заниматься медитацией и так далее. Кроме того, он должен сидеть без движения в определенной позе, сосредоточив взгляд на кончике носа. В хатха-йоге столько различных правил и предписаний, что вот этот век заниматься ей практически невозможно. Вместе с тем, альтернативная система бхакти-йога очень простая и доступна. Причем не только людям этого века, даже в те далекие времена, когда Господь Шива наставлял царевичей, сыновей Махараджи Прачина Бархишата, он отдал предпочтение именно этой системе йоги. Бхакти-йога не является нововведением, потому что еще 5000 лет назад Господь Кришна изложил принципы бхакти-йоги, назвав ее самой лучшей системой йоги. В Бхагавад-гите 6.47 Кришна говорит Арджуне: «Йогина мапи сарвишам мадгатенантаратмана». Шрадхаван Баджита Йомам Сами Юкта Тамоматаха. Тот, кто обладает непоколебимой верой, всегда выполняет мои указания, поклоняется мне, занимаясь трансцендентным любовным служением, теснее всех связан со мной в йоге и превосходит других трансценденталистов. Величайшим йогом является тот, кто всегда поглощен мыслями о Кришне и неустанно прославляет Господа. Иными словами, система бхакти-йоги существует с незапамятных времен. И сейчас эту йогу практикуют участники движения сознания Кришны. В этой связи особого внимания заслуживает употребленное здесь слово «муни-врата». Те, кто стремятся достичь духовного совершенства, должны хранить обет молчания. Хранить молчание значит говорить только о Кришне, Кришна-катха. Этому принципу следовал Махараджа Амбариша. «Савайманах Кришна Падаравиндаё вачамши вайкунха гунанварнане». Царь Амбариша всегда думал о лотосных стопах Господа и говорил только о нем. Цитата из 9 песни Бхагавата. Мы тоже должны воспользоваться предоставленной нам возможностью и стать великими святыми. Единственное, что для этого нужно, это избегать пустых разговоров с нежелательными людьми. Мы должны либо говорить о Кришне, либо повторять мантру Хари Кришна, не отвлекаясь ни на что другое. Этот обет на санскрите называется муни-врата. Наш разум должен стать очень ясным, самахита дхия, и всегда действовать в сознании Кришны. Слова этат, абьяса, тадрита указывают на то, что человеку, который с благоговением адрита примет эти наставления от духовного учителя и станет неукоснительно следовать им, практика бхакти-йоги покажется очень простой и приятной. ओम ज्ञान तिमिरंदस्या ज्ञानं जनाशपाकया चक्षुरुन्मिलितां ना तस्माय श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टां स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददति स्वापदन्तिकां वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
Shri Advaita Gadadhara Shri Vasati Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Вишна Бадамишна Пштат Кришна Прапавишна Сама Тима Тима Бхата Тома Шчаем Пада Сим Чишта Стоя Гуру Паташаем
Йогадишаму Пасадья Дхарьянто Муни Dharayanta Munivrata Samahita Diya Sarvaita Dabhyasa Tadrita.
Дорогие царевичи, в своих молитвах я писал йогу повторения святого имени. Каждый из нас должен запечатлеть эту замечательную каждый из вас должен запечатлеть эту замечательную стотру в своем уме и дать обещание охранить ее, чтобы стать великим мудрецом. Вы должны неукоснительно и благоговейно применять этот метод, храня обет молчания, как это делают великие мудрецы. Здесь Господь Шива уже обращается не к Верховному Господу, как он это делал в своих молитвах, в предыдущих стихах, а теперь он обращается к этим царевичам, прочетам, давая им конкретное наставление, что теперь делать с этой молитвой. Причем интересно, что эта молитва была достаточно долгая, и никто из них не сказал повторить, пожалуйста, или там я не записал, там что-то еще. Вот, то есть они все это запомнили сразу. Это называется такая вот удивительная чистая память, чистый ум и чистый разум, которым очень хорошо прилипает вот это вот все духовное. И настолько хорошо, что не стирается. Удивительное качество сознания. И здесь он говорит, что вы должны стать муни и следовать обету муни, муни врата. Муни означает мудрец. Происходит слово муни от слова мауна. Мауна обозначает молчание. А тот, кто соблюдает мауну, это муни, мудрец. То есть мудрец это тот, кто не болтает лишнего. Мудрец это тот, кто больше занимается внутренней деятельностью. Другое значение, другое еще слово, обозначающее мудреца, риши. Риши обозначает видящий или внутренне активный. Как правило, мудрецы, будь то муни, соблюдающие молчание, или риши, занимающиеся медитацией, какое-то видение, открывающее в себе, это люди, отошедшие от этого мира. Они не обсуждают события, которые тут происходят, потому что они понимают, что здесь происходит более-менее все время одно и то же. Одни и те же глупости происходят под разными названиями, с разными участниками, но практически все одно и то же. Поэтому они не участвуют во всех этих вещах, но это не обозначает, что их ничего не интересует. Здесь Шрила Прабхупада говорит, что вот этот вот термин «муни-врата» заслужит особого внимания. Он говорит, те, кто стремятся достичь духовного совершенства, должны хранить обет молчания. Хранить молчание значит говорить только о Кришне, Кришна-катха. Итак, мауна это обозначает не издавать материальных звуков. Это обозначает прославлять Кришну, обсуждать все, что связано с Ним. Потому что с речью очень много энергии уходит. Люди, которые очень болтливы, у них, как правило, очень беспокойный ум. Им очень трудно сосредоточиться. И они теряют очень много сил. Потому что тут ментальная энергия, энергия речи, через них очень много уходит сил. И поэтому мудрецы, это, как правило, люди очень могущественные, так как они не тратят свою энергию попусту. Ту энергию они аккумулируют для того, чтобы при помощи своего ума и разума осознать и почувствовать Бога. Вот для чего нужна энергия. Поскольку познать Бога – это самое сложное, то для этого нужно много энергии. И нам этой энергии не хватает. Времени, силы, концентрации – все рассеяно. Потому что материальный мир постоянно соблазняет нас комментарии давать, что-то происходит, и мы должны комментировать. Как в интернете какие-то новости появились, там предлагают, можете прокомментировать, и там комментируют разные люди, что-то такое. Все в этом материальном мире нужно комментировать, по любому поводу нужно иметь свое мнение, обсуждение. Таким образом, используется здесь энергия речи. Изначально речь – это речь, которая прославляет Кришну. Первая веда – это речь веда, или рич веда, или риг веда ее называют. Риг – это от слова рич или речь. То есть это веда, прославляющая Верховного. Хотя в Ригведе впрямую мы не найдем так много упоминаний Кришны. Там в основном прославляются различные полубоги. Но мы должны знать, что эти полубоги являются составными частями тела Кришны. Индра – это Кришна. Агни – это Кришна. Потому что тот же самый Агни – это не огонь обозначает. Агни обозначает ведущий. Но поскольку вести вперед невозможно без света, то второе значение слова ведущий – это освещающий или огонь. Индра обозначает повелитель. Индра не обозначает полубога. Индра обозначает Кришну. То есть все полубоги – это Кришна. И в 4 главе Бхагавадгиты Кришна говорит о том, что можно правильно поклоняться полубогам, а можно неправильно поклоняться полубогам. Так вот, правильное поклонение полубогам – это выражение им почтения как частям вселенской формы Кришны. Когда мы видим их как части целого. Вот. А те, кто не понимает этого, у кого очень узкое фрагментарное сознание, они читают Ригведу и говорят, что это здесь Ригведа прославляет, а Агни, Индру, Сому. Ригведа не прославляет никого, кроме Кришны. Вот. Но те, кто не имеют правильного понимания, они воспринимают все эти вещи отдельно. Итак, мудрец, риши, видящий, внутренне активный, или муни, соблюдающий мауну, соблюдающий обет молчания, это тот, кто в своей жизни имеет другие цели. Бхакти-йога и вообще любой путь самоосознания – это то, что меняет направление нашей жизни. Направление жизни обозначает, что мы начинаем вкладывать свою энергию в другие вещи. В материальном мире нам предлагается много разных инвестиций. Нам предлагается вложить в землю, в семью, в бизнес, во что-нибудь еще. Всякие разные предложения регулярно к нам поступают туда-сюда. Вот, потому что у каждого есть какая-то энергия, и все остальные имеют виды на нашу энергию. Кто не предлагает нам свои деньги оставить у них или еще где-нибудь. Вот, то есть никто не знает, откуда, так сказать, эта энергия. Кришна, как изначальный источник энергии, тоже имеет наглость предложить нам вложить энергию в него. И это вызывает наибольшее возмущение у всех. Вот, когда все остальные предлагают нам отдать свою энергию, это все нормально воспринимается. Но когда источник всех энергий говорит, предайся мне, все почему-то по этому поводу больше всего возмущаются. А он-то здесь при чем вообще? Ему-то за что вообще? Это невежество века Кали. Вот, никто не хочет дать энергию источнику энергии почему-то. А потому что у людей искажен разум, их обманули в плане причины всех причин, их обманули в плане нашего происхождения и прочих разных вещей. Никто не думает, что у энергии какой-то есть источник. Муни или риши – это тот, кто понял, откуда берется энергия. Он понял. И он понял, куда эту энергию необходимо вкладывать. Поэтому этот муни, как правило, становится изгоем из стаи. Люди на него смотрят, как на совершенно бесполезного человека. В нем нет страсти, его невозможно мотивировать, его невозможно задействовать в служении материальному миру. Никак невозможно задействовать. Кришна предлагает нам предаться ему. Материальная энергия также предлагает предаться. А как еще? Материальная энергия, предайся мне. И здесь эта система шаранагати, вручение себя материальной энергии, она очень хорошо разработана. В материальном мире нас из рук в руки передают, так сказать, вот, и говорят, что условий предаться материальной энергии очень много. Очень много, и все они, так сказать, хорошо вознаграждаемы. Вложи свое «я» сюда, предайся нам, иди к нам, иди сюда. Такая партия, другая партия, еще что-то. Каждый предлагает предаться, каждый предлагает какую-то программу замечательную, описывает, какие прекрасные перспективы будут от того или от другого. То есть не предаться живое существо не может. Оно просто не может не предаться, потому что оно по природе преданное. Преданным надо куда-то предаться, найти где-то убежище, какую-то ашраю себе. Вот Кришна предлагает предаться, и материальная природа предлагает предаться. Кришна предлагает одни условия, он предлагает вечность, знание, блаженство. Материальная энергия предлагает в лучшем случае рождение где-то там на высших планетах, еще что-то, какой-то пост и так далее. Часто люди принимают предложение от Кришны, предаться ему, но при этом в их сердце, в своем сердце они пока еще не очень серьезны. В сердце своем они лелеют еще материальные желания. И, как мы говорили, какое-то время это называется преданное служение без веры. Без веры в том смысле, что вера – это шрадха, вложение сердца. Они молятся Богу, но сердце их вложено в материальные вещи. Поэтому от преданного служения не получают материальные вещи. Люди пытаются совместить преданность, внешнюю преданность Богу, внутреннюю преданность материальной природе. И, как правило, это имеет хороший эффект, но немножко болезненно происходит процесс развития. Например, во времена Господа Рамачандры было среди этих ванаров много разных слуг, и одним из его слуг был две вида. Очень могущественная обезьяна, которая совершала очень большое служение, была очень приближенной к Господу Раме. По нашим понятиям, какой-нибудь такой крупномасштабный преданный, который чудеса творит, все вообще может сделать и так далее. Но настолько и такой успех сопутствовал, в виде всего у него получалось, что она возгордилась очень сильно, вплоть до того, что стала оскорблять других ванаров, таких, которые оказались ему какими-то мелкими сошками, под ногами путаются, вообще служить не дают великой личности. Вот. Этот внешний успех, этот внешний, так сказать, какой-то прогресс, это стало причиной того, что Господь Рама изгнал Двивиду. Он не нужен мне такой слуга, уходи, если ты оскорбляешь всех остальных. И ванары – это такие необычные существа. Многие из них являются чиранживами, как, например, Хануман или Джамбаван. Он не может умереть. Джамбаван – это одно из первых вообще творений. Он никогда не умирал. То есть ему уже там миллиарды лет или сколько, он все жив, Джамбаван. Это одно из первых творений Брахмы, до того, как еще другие виды жизни возникли. Джамбаван. То есть многие ванары являются чиранживами. И этот Двивида не умер. Он остался, дожил до игр Господа Кришны. Но там он был демоном. Мы знаем, что он там всякие непотребные вещи совершал. Вот, и Господь Баларама вынужден был убить его. Сам Господь вынужден своего бывшего преданного убить. Для того, чтобы вот эту вот демоническую природу аннулировать. Да, Двивида занимался преданным служением, достиг больших успехов. То есть он пытался предаваться Господу Раме, но при этом в сердце у него было желание прославиться. Прославился, конечно. Вот, и при той жизни, и, так сказать, в смысле, ну и в одних лилах, и в других лилах он прославился. Вот, но смысл духовной практики состоит не в том, чтобы прославиться, а в том, чтобы прославить Кришну и жить с ним гармоничной жизнью. Поэтому никакое внешнее величие, никакое внешнее положение преданного не отменяет его статуса слуги. Мы знаем эту формулу, которую дал Господь Читания, Тринада, Пису, Ничината, Рора, Писа, Хишнана, Аманина, Манадена, Киртани, Ясада, Хри. Только тот может воспевать святое имя Господа постоянно, кто терпеливее дерева, кто смиреннее травы, лежащей на дороге, тот, кто готов оказать почтение каждому и не ждет никакого почтения в свой адрес, только он. Никаких других вариантов нет. Руба Госвами говорил, что этот стих необходимо... Нет, Господь Читания говорит, что этот стих необходимо, кажется. Господь Читания, уже забыл кто. Этот стих, как ожерелье повесить себе на шею и с ним ходить, потому что это подход. Это главный подход к преданному служению. Это формула успеха в бхакти. Потому что бхакти, кроме того, что это какие-то внешние действия, проповедь, поклонение или что-то еще, это отношение. С каким отношением все это делаю? Я должен уметь терпеть все, я должен быть смиренным, брать почтение всем, в свой адрес не ждать ничего. И это практически полностью отменяет все материальное существование. Потому что материальное существование как раз обозначает что человек ждет что-то в свой адрес для себя, другим он будет помогать или действовать, или прославлять их только если это ему выгодно. Вот, то есть такие тонкие политики хитрые, которые умеют, где нужно польстить, улыбнуться, там что-то еще. Вот, задача только одна, для себя, что-то для себя выиграть. То есть такой махровый, неистребимый эгоизм в сердце. Вот, и нам кажется, что никто этого не заметит. Может быть, никто не заметит, но Кришна заметит точно все эти вещи. Поэтому у человека может быть все. Внешний успех, имя, известность и прочие разные вещи. То, что называется... То, что Вишвана Чакравати Хакур называет таранга рангини, покачивание на волнах успеха. Вот, надо сказать, все хорошо, все замечательно, все знают этого человека, все у него вообще здорово. Что еще можно ожидать? Но, как правило, эти люди не достигают самого главного, они достигают бхакти. И в какой-то момент все то, что было здорово, вдруг вот одевается. Оказывается, что вместо бхакти они вырастили в своем сердце огромную анардху, пратиштху. Пратиштха это обозначает желание, чтобы меня уважали, чтобы мне поклонялись, чтобы мне выражали почтение. Вот, нам кажется, ну что здесь особенного, ну меня же прославляют по делу, что такого, это не то, что там какой-то вообще бездельник. Вот, и это убеждает преданного, что все в порядке. Хотя на самом деле происходят всякие разные не очень хорошие процессы в сердце. Поэтому бхакти, кроме внешних действий, это настрой. Независимо от того, буду я что-то делать, не буду я что-то делать, внешний успех будет сопутствовать или нет. Главное, чтобы Кришна был доволен, как сказал хорошо один преданный. Настоящее преданное служение только то, о котором знает только Кришна. Никто другой об этом не знает, что что-то сделал. Представьте себе, что вы распространили огромное количество книг, что-то еще. Это осталось между вами и Кришной. Вы ни в каких таблицах вообще нигде, никто вам не сказал джая. Вот это настоящее преданное служение. То преданное служение, о котором знает только Кришна. И никто другой больше не знает. Все. И Кришна никому об этом никогда не расскажет, какой вы великий. Представляете себе? Как неприятно. Но когда сказать, конечно, ну как же так, ведь говорят, надо же преданных прославлять, еще что-то. Наверное, надо. Я вот только не знаю, как это делается. Никогда не прославляю, почему-то на меня обижаются постоянно, что я никого не прославляю, не признаю заслуг. Мне так стыдно, когда надо кого-то прославлять. Так стыдно, когда о тебе что-то хорошее говорят, лично мне стыдно. Я думаю, ну зачем другого тоже, другому создавать ситуацию, когда ему будет стыдно? А оказывается, людям не стыдно. Оказывается, им как раз они этого и ждут. Господи. Ой, надо какую-то особую реализацию, наверное, для этого иметь, чтобы как-то их так прославлять так, чтобы их эго не напрягалось. Что-то. Короче, у меня нет такой квалификации. Простите меня, если я кого-то не прославил. Я и дальше не буду никого прославлять. Пока у меня не появится понимание, как это правильно делать. Но вот это главная проблема, пожалуй. Вот это вот глубокое желание сердца быть прославленным. Потому что оно как раз в полной мере соответствует главному процессу преданного служения. Прославлять Кришну. Прославлять Кришну. Вот, то есть прославление киртан. Киртан от слова кирти, кирти слава. Прославление это обозначает не просто джая-джая, а слава тебе, слава тебе. При этом настолько уже погрузились в санскрит, что они просто забывают вообще значение слов. Джая, джая, они говорят что-нибудь там, джая, джая, что джая, непонятно. Это слава, то есть все должны знать, ты должен быть прославлен, что такое джая. Слава нужно по назначению употреблять, по возможности, чтобы чистота языка сохранялась. И главное... Задача духовной жизни – это научиться прославлять Кришну не из лести, не из желания ему как-то угодить в каком-то материальном мире. Рука руку моет, один другого прославляет. как это тоже в одной песенке пелось. Мы звоним лишь друг другу, обсуждая, насколько прекрасен наш круг. Вот, когда, так сказать, какой-то круг, и вот какие мы замечательные. Я хвалю тебя, ты хвалишь меня, какие мы замечательные. Вот, то есть прославление Кришны, оно не имеет ничего общего с какой-то лестью материального мира. Прославить Кришну по-настоящему можно только, когда мы действительно преисполняемся каким-то чувством благодарности к Нему. Что это не просто какое-то упражнение нужно, кто будет сегодня киртан петь, ну кто ты, кто лучше поет, ты или я лучше, ну давай ты будешь петь сегодня. Вот, у тебя лучше получается, ты больше мелодии знаешь или еще что-то. Это очень хорошо, это очень здорово, но мы должны всегда помнить, что такое киртан. Киртан – это прославление Верховного Господа с пониманием, кто Он такой. То есть это как музыкальное действие, оно вторично. Первичное – это действие, которое является признанием в нашем сердце всех наилучших качеств Кришны. Это вот отношение, независливое к Нему. Невозможно прославлять того, кому мы завидуем. Вот это вот независливое отношение – понимание вот этой вот истинной природы Кришны, это является основой преданного служения, основой киртан. Киртан в разных формах может проходить. Киртан может проходить в музыкальной форме, киртан может проходить не в музыкальной форме, он может проходить как проповедь. Шукадева Госвами прославился как киртанист, хотя он рассказывал Шримад Бхагаватам, хотя, конечно, Шримад Бхагаватам, он поэтичен по своему размеру и все там, как песня, что называется, поется. Вот, но тем не менее, это имело не такую форму, как вот мы сейчас понимаем под киртаном. То есть мы видим, что у бхакти очень глубинная основа. Здесь Шрила Прабхупада в комментарии приводит известную цитату из последней стих 6 главы Бхагавадгиты, где сам Кришна признает бхакти как высшую форму, потому что она имеет отношение непосредственно к самой душе. Карма-йога, гьяна-йога, дхьяна-йога – это все процессы, которые включают наши внешние структуры – тело, ум, разум. Все там эти праны начинают двигаться и все прочее. Вот, позвоночник хрустит, асаны, все туда-сюда дышим, вот, все контролируем. То есть такие вот телодвижения внутренние и внешние. Но при этом атма не задействована в полной мере сама по себе, душа. И бхакти – это то, что как раз является процессом, включающим самый глубинный уровень. Станет ли человек действительно по своей сути преданным Бога без всякого ожидания плодов, чего-то там материального, гьяны, тьяны, какие-то сидхи, материальные какие-то еще вещи. Просто я служу Кришне, поскольку Он столь прекрасен, и я не могу жить без Него. Это называется бхакти. Материальные мотивы, что я за это получу или ничего не получу, здесь вообще ни при чем. Это чистая преданность души. Невозможность жить без Бога. Вот эта вот глубокая потребность души в Боге. Это называется бхакти. И хотя она, как сказать, проста на словах, мы знаем, что само по себе вот это вот чувство полного бескорыстия в сердце, желание служить Кришне, это не такая дешевая вещь. Поэтому мы порой этот процесс занимает не одну жизнь, до тех пор, пока живое существо не расстанется с эгоизмом. Оно может достичь, как этот самый Двивид или кто-то другой, внешних успехов, и все его, так сказать, качают и говорят «джая-джая», на руках, успех, все прочее. Вот, какой там певец или проповедник, или кто-то еще, там какой-нибудь распространитель, или кто угодно. Вот, то есть мир может признать нас. Но самое главное, чтобы нас признал Кришна, и для этого нужно иметь очень такое смиренное сердце. И эта вот борьба со своими самыми такими глубинными вещами, она не такая простая, она сложная. Потому что нам как бы мы не чувствуем особого энтузиазма даже в этом внутреннем очищении, просто потому что эта проблема, она не такая очевидная, понимаете? Например, если у меня какие-то внешние недостатки есть, я их вижу, и все другие их видят. Естественно, что я хочу их как-то исправить, если у меня дырявая дхоти или грязная сари, или что-то еще, ну, какие-то очевидные такие недостатки, с ними, ну, просто неприлично ходить. Ну, поэтому, как правило, человек старается их очень быстро, так сказать, ликвидировать, чтобы все было нормально. А вот эти вот тонкие вещи, они не видны. Они не видны практически никому, и даже самому человеку могут быть не видны. И даже если мы, слушая чистую личность, вдруг начинаем в своем сердце ощущать, что-то такое похожее у меня есть, это не требует какого-то срочного решения, потому что я могу и дальше, в общем-то, проходить незамеченным. Это как вот, знаете, когда человек через таможню какую-нибудь контрабанду тащит, он где-нибудь ее глубоко может засунуть там, и надеется, что не заметит. Он весь из себя такой, ну, вообще правильный, хороший. Вот, и проходит, часто удается пронести эту контрабанду. Вот, и он такой счастливый, раз пронес, два пронес. Вот, уже, так сказать, опытный контрабандист. Но на пути к Кришне это невозможно. Вот, вот пронести контрабанду собственных анардх к Богу невозможно. Я помню, как я сам, так сказать, был времена, на животе прятал Бхагавадгиту, там еще что-то, потому что это были запрещенные книги, это нельзя было делать, когда там, ну, часто по своей природе мне приходилось пересекать нашу государственную границу вот, туда-сюда. Вот, и часто я такой неблагонадежный гражданин возил всякие разные запрещенные вещи. Вот. Идеологически, что наша страна не принимала всего этого, а я принимал. Вот. И поэтому приходилось, так сказать, по-всякому разному там изощряться, делать вид, что я свой парень, комсомолец, с Бхагавадгитой на животе. То есть контрабанда такая вещь, а у них, у таможенников, у них есть свои, так сказать, уже, они хорошо знают психологию, они знают, куда кто что может засунуть, вот поэтому они порой, так сказать, людям устраивает полный досмотр, вплоть там до рентгена и заглядывания во всякие разные места необычные, вот, потому что люди как только не изощряются. Но Кришна нас насквозь видит. Кришна, от него ничего невозможно скрыть полностью. И это обезоруживает. С одной стороны, кажется, ну как же так? То есть мы настолько привыкли к неискренним отношениям в этом мире, мы настолько привыкли к этой вот жизни двойных стандартов, что я научился производить на людей хорошее впечатление, и кому какое дело, кто я там внутри, то есть главное, чтобы я что-то там такое делал, я со всеми вежлив, хорош, все здорово, а кто я по сути, в общем-то, кому какое дело. Знаю, что общество эгоистов так построено, материальное, они не лезут друг другу в душу. Когда лезут, люди возмущаются, что ко мне в душу лезешь? Что? Я свое дело сделал, все, что тебе еще от меня надо? Вот, то есть такие отношения в материальном мире, что люди как бы уважают ложное эго друг друга, не лезут друг другу в душу. Но духовная жизнь обозначает именно то, что не то, что мы лезем друг другу в душу, но мы должны туда опустить Кришну. Вот, это тот, кто имеет полное право вмешаться в эти наши внутренние процессы. Более того, мы должны этого хотеть. Мы должны этого хотеть. Без этого вмешательства ничего невозможно. Без этого вмешательства мы останемся такими, как вы знаете, на этот праздник Хэллоуин, некоторые переодеваются в разные костюмы. Точно так же человек может переодеться в костюм преданного, вот, но внутри остаться не совсем преданным. Просто человеку хочется добиться успеха. Общество материалистов для него слишком грязное и грубое. Ну ничего, я добьюсь общества, успеха в другом обществе. И в принципе нормально будет также слава, деньги и почет, какое-то уважение. Я буду умничать, я буду стричь купоны своих, так сказать, каких-то благ, которые по карме мне полагаются. Просто все это на грядке бхакти выращу и все. Вот, и буду проходить за преданного. Вот это настолько тонкая вещь. Настолько тонкая вещь, что мы порой сами не понимаем, чем мы занимаемся. Вот. Мы сменили форму, но по сути можем заниматься тем же самым. Поэтому здесь Господь Шива, зная все вот эти вот вещи, обладая огромнейшим могуществом и будучи таким провидцем, при этом он очень прост и чист внутренне. Несмотря на то, что он обладает, он муж материальной природы. Это обозначает, что он может жить богаче всех, понимаете? То есть у него в материальном мире самые большие ресурсы уже, самые большие ресурсы. Дурга-деви, материальная природа, его жена. Ну как не пасть жертвой соблазна? Ну как? Представьте себе, что вы в вашем распоряжении вообще невероятные материальные ресурсы, ну невероятные, понимаете, все. И при этом Господь Шива самый отреченный в этом мире. Вот. Это возможно только при высокой степени чистоты, при полной чистоте, иначе это никак невозможно. И вот он, обладая такими качествами, обращается теперь к этим молодым, еще, может быть, не очень опытным, но искренним людям, прочитанным, и говорит: примите эту стотру, эту молитву, говорит, глубоко в своем сердце. Буквально сказано «дхараянта», примите их в сердце. Вот. И это поможет вам достичь успеха. То есть святое имя может жить в наших чувствах или в уме, но самое главное, чтобы Кришна дошел до сердца. Это глубинная вещь. Глубинная вещь. А что в сердце? В сердце обусловленное сознание, само живое существо. И именно в глубине души принять Кришну как господина моего сердца. Сейчас я господин сердца. Принять Кришну господином своего сердца, а самому стать слугой. Сойти с трона своего сердца, сесть у этого трона, а на него усадить Кришну. Вот в этом состоит самая сложная задача. Вот, потому что вот эта вот степень как бы эгоизма, которая находится в нашем сердце, она очень велика. И она очень просто проявляется, когда о чем-то попросит. Говорится, мы все хорошие, когда мы спим зубами к стенке. Вот, замечательные, чистые преданные все. Мауну соблюдаем полностью, очень такие серьезные. Муни все во сне. Иногда даже что-нибудь там бормочем, Кришна, Кришна. Вот, или еще что-нибудь. Но проявляется степень нашей чистоты, когда нас о чем-то попросят. Вот тут, так сказать, и причем не один раз, а неоднократно. Вот тут, так сказать, я проявляюсь на троне своего сердца и говорю: как? Кто посмел? Мои права. Да, бхакти – это серьезное испытание для нашего сердца. Поэтому видим, что много верующих, много трансценденталистов, много религиозных людей, которые со свечками ходят в церковь, но бхакт немного. Бхакт не в смысле последователей там, какой-то организации, а людей, которые по-настоящему предаются Богу. Элемент бхакти есть во всех традициях абсолютно. Вот, но людей, по-настоящему предающихся, искренне предающихся Богу, их немного. В любой религии есть какие-то институты, организации, которые искушают разными благами всевозможными. Вот. И когда религия превращается в институт, признанный кем-то, чем-то там, вот, то у этих священников, у этих людей, у них полностью пропадает желание предаваться. Не так давно читал один текст, христианин пишет, христианин такой, похоже, очень искренний человек, какой-то, так сказать, наш, православный, в сердцах, он говорит, что происходит вообще в религии, в христианском мире, в частности, причем он имеет в виду не только православие, в целом весь христианский мир. И он говорит, что Западная Европа, ну где как бы традиционно считается такая добропорядочная христианская Европа, среди на рынке недвижимости самый большой процент занимают церкви, выставленные на продажу. А он говорит, где-то там около, или где-то в Восточной Европе около 50 тысяч церквей продается, пустые, и никому не нужны. Просто продаются, покупаете. Причем цены очень низкие. Потому что ну, специфические здания, их там трудно под что-то такое перестроить. То есть интерес к религии в западном мире падает катастрофически масштабами. Катастрофически. Вот. Именно потому, что не просто падает, а катастрофически падает. Вот. Просто потому, что люди, которые официально устроились, где церковь поддерживается государством, где какие-то даже есть церковные налоги, где у всех священников гарантированная зарплата и все прочие вещи. Какая преданность Богу? Они просто ходят на работу, как спецодежда. Как вот парикмахер пришел, там одел свой этот самый белый халат, там кого-то постриг, попшикал там, и все, слаз столько-то там, и все. Он пришел на работу, одел свою рясу, там, что там, зажег свечи, там что-то еще, пробормотал свои молитвы. Вот пришли люди, что-то пожертвовали, он что-то там сказал. Все, рабочий день закончился, он ушел домой, там, и все. То есть он как-то вот так. Работа такая, церковь-то работает. Это же хорошо, мы же об этом мечтаем, правильно? Мы же об этом мечтаем, чтобы нам все дали, чтобы у нас все было стабильно, все было хорошо, замечательно. Вот будущее, так, так, такое будущее, когда происходит институциализация церкви. Полные гарантии. Это же здорово, нас все признали. Все здорово, знаете. Но если у человека, я не хочу сказать, что все такие, конечно, нет. Есть искренние души, но вот эта вот тенденция сама по себе такова, что когда пропадает эта вот необходимость предаваться Богу, вот это вот чувство зависимости теряется, опять наступает обычный материализм. Просто материализм, и все. Вот, люди просто вносят эту материальную реальность в духовную, и все там материализуется. И потом начинаются всякие разные скандалы, разборки и так далее, что католическая церковь – это самая богатая организация в мире. Ни одна бизнес-организация, она не может конкурировать с католической церковью. Никакие бизнесмены, они рядом не стояли с католической церковью. Это самый крупный держатель капитала в мире. Понимаете? Самый крупный капитал в мире. Ни у кого нет больше денег, чем у католической церкви. То есть, вот по этому рейтингу они достигли абсолютного успеха. Полный успех. И что? И что? И ничего. В этом лице, если они обладают таким могуществом, такой силой влияния, что с ними нельзя не считаться, понимаете? Папа Римский, это фактически там все там эти Форды, General Motors, они вообще мелкие сошки по сравнению с Ватиканом, понимаете? Как держателем денег, понимаете? Вот. Ну и что? А Бог-то где? Где Бог? Мы не знаем. Мы не знаем, где Бог. Поэтому бхакти – это самая суть религии, самые глубинные вещи, которые происходят в нашем сердце, пробуждение бескорыстно служить Кришне. И Господь Шива, который хотя и имеет все доступ к материальной природе, но является чистой личностью, не искушенной ничем совершенно, он прямо оказывает этим прочетом самую суть. Он говорит, это должно проникнуть в ваше сердце. Он говорит, каждый из вас должен запечатлеть эту замечательную стотру в своем сердце, хранить ее, чтобы стать великим мудрецом. Он говорит, это очень глубоко должно войти в наше сознание. Вот. Поэтому здесь очень важно, чтобы пробуждалось именно это вот наше внутреннее глубинное желание служить Кришне, независимо от того, что мне от этого будет. Понимаете? Независимо от того, в каком я буду положении, кто об этом узнает или не узнает. Это наши с Кришной личные дела. Понимаете? А кто об этом знает или не знает, я не знаю. Кто меня там прославит или не прославит, это не имеет никакого отношения к бхакти. Понимаете? Это глубинный процесс. В противном случае получается просто проекция всего материального на духовное. Одни в конце года получают премии за свои там эти, а мы получаем свои премии за какой-нибудь марафон или еще что-то. Да, конечно, это все нужно делать, мы будем это делать, но в глубине души мы должны понимать, о чем идет речь, что такое процесс бхакти. Хари Кришна.
Вопрос. Прославление, да, вот преданных, оно может помогать и вдохновлять. Вот есть преданные, Мартанака с вами. Он часто лично видит каком-то преданном какие-то качества и поставляет его. И это производит такой хороший эффект. А с другой стороны, как Тимота Кура, если его там, по-моему, прославляли, да, он там зажимал мушек, то, что может вызвать гордыню, да, и как бы. И слушайте, как вот вдохновляющий эффект прославления, он и Бхактивинода хорошо также прославляет, ну, иногда преданных, но там ядру там, так, это как вот помогает, как бы. И при этом чувство такого, как бы там собственной гордыни не возникает, а наоборот,
как бы. Это да, происходит тогда, когда человек прославляющий, видимо, правильно понимает все эти вещи. Тогда да. Вот. Если человек не очень хорошо это понимает, тогда это как-то и косо, криво как-то получается. Поэтому нужно действовать на уровне своего понимания, сознания. Если человек понимает, что это такое, и действительно это без ложного эго делает, и он умеет это сделать очень квалифицированно, тогда действительно ни у кого и ничего и не вырастет. Вот. Но это похоже, что очень высокая квалификация.
Вот вчера жила, я не могу понять. Это если он там, тут вечен, да, а потом или что, его нет вообще? Или как, он же все равно в теле? Или это как бы душа? Объясните, я не понимаю. Вечная.
Чего именно вы не понимаете?
Ну как, чиранджива означает вечно, да, Джамбала? Первый раз
чиранджива обозначает, что его тело не умирает.
И что? Это же так скучно постоянно быть.
Ну поэтому вы и не чаранжива, вам скучно.
Нет, у него нет духовной мир.
Наверное, есть. Чего именно вы не понимаете?
Ну, да.
Как можно одновременно быть и там, и здесь?
Ну, да, он так...
Через экспансию. И также через правильное понимание энергии и времени. Все то, что происходит здесь, за это время не происходит ничего там.
Но он не умирает в какой-то определенный участок времени.
Ну, как правило, чиранживы – это те, кто имеют срок жизни, равный сроку Вселенной. Угу. Как Брахма, как правило.
Старых лекциях Бхактина Махарадж рассказывал, он беседовал с одним христианским священником, ну и спросил в семинарии, что главное, ну что туда вот как бы поступить и вообще какие там качества должны быть у человека, которого христианский духовный организатор. И он сказал, главное это говорит, чтобы был бас, голос бас, чтобы можно было там петь такие. Потом, чтобы уметь кадила махать, и только на третьем месте ты как бы, ну, веришь в Бога. То есть самое главное, что ты поешь там это, а уже.
Это как отбор в спецназ, чтобы был высокий, здоровый, там, нормальный, чтобы у тебя таким костоломом был. Все. Понятно, как еще, чтобы была стать, голос зычный, борода, чтобы хорошо росла, там, не три волосины какие-нибудь торчали, а все это. А как еще иначе? Понимаешь? Человек должен впечатление производить. Я вот так думаю, но вспоминаю себя там лет 20 лет. Нормальная борода росла, все хорошо. Сейчас бы был вообще классным священником. Батюшка, ну баса там добавить можно. Еще?
А я хотел спросить, ну, когда речи только в основном, это же очень высокий уровень, и довольно трудно вот, из них исследовать, может, есть какие-то, не знаю, специальные там, описания, которые вообще...
Как прославлять Кришну?
Вот, да, чтобы речь использовалась только для этого, что это очень трудно, я заметил, мало где наблюдается даже. Так, даже интересно, как это... Я даже представить себе не могу просто.
Что?
Ну, как это вот, что все как бы речи, только вот связаны с прославлением Кришны, мне это даже не...
Да, это сложно представить, потому что у нас опыт совсем другой. Более того, пока мы живем обусловленной жизнью, это, наверное, в полной мере-то и невозможно. Все равно мы все-таки какие-то там другие дела связаны, может быть, не прямо, но косвенно со всеми этими вещами. Вот. Это дело для муни. Вот. Но Прабхупада говорил, что даже когда мы обсуждаем вопросы какие-то финансовые, менеджерские, еще что-то, вот если они связаны с преданным служением, это тоже катха. Может быть, это не самая высокая форма катхи, вынужденные какие-то разговоры о том и сём, тем не менее. То есть пока сохраняется материальное существование, какой-то элемент компромисса с материальной природой все равно будет, понимаете? Вот. Но муни – это люди, как правило, бескомпромиссные. То есть они уходят вообще из этого мира и все. Вот, они соблюдают эту мауну, то есть им все равно, что там вы с ними будете делать, есть у них деньги, нет, там, болит, не болит, еще что-то, это их не волнует. То есть это люди большой решимости. Но это не очень практично для нас, потому что наша задача все-таки распространять сознание Кришны, то есть говорить о Кришне. Если мы просто будем на всех молча смотреть вот так вот многозначительно, то немногие догадаются, о чем мы думаем. Вот. Да, поэтому преданные известны как такие достаточно шумные, надоедливые люди, которые всем там что-то рассказывают. Это их мауна. Такая вот у нас мауна. Молчание такое. Последнее.
Очень важно, когда кто-то старше говорит что-то хорошее. Потому что еще все равно сложно без похвалы что-то делать. Даже я помню, вот мы в 2000 году, наверное, были в 95-м, мы были в Сквай на Святого имени. Мы там что-то вообще непонятно танцевали, там что-то делали такое. Потом, по-моему, в машине ехали, вы нам говорите, молодцы, молчание, вот побежали на этот фестиваль.
Это был я?
Да, это был я.
Наверное, это был не я.
Город, так помню, какие мы молодцы.
Извините, я нарушил. Я больше не буду, честно
сказать. На самом деле, так и там буквально одно слово было, там пару слов было, но тем не менее, приятно было, и мы подумали, мы зря все-таки время провели.
Да нет, я, конечно, шучу. Все надо, да, прославлять, но просто смысл в том, что Понимаете, когда все происходит как-то вот легко, естественно и спонтанно, тогда да. А когда все происходит в каком-то режиме, вот знаете, я сделал, ну где мое прославление? Вот это уже не то. То есть, когда что-то такое произошло, и действительно все так спонтанно и легко, вот тогда и нет проблем. Энтузиазм появляется, нет никакого ложного эго. Вот. Но когда человек, как говорится, подсел вот на это уже, вот давайте меня хвалите регулярно, я вот что-то сделал, меня не хватает, это уже плохо, понимаете? Поэтому здесь все должно быть, как сказать, естественно, должно быть такого рефлекса, что я сделал, и меня должны... Ну, спасибо, это, конечно, любой нормальный человек скажет, там, как-то скажет, молодцы, там, и так далее. Вот. Но когда мы говорим, что там постоянно слава, 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 ну, можно и испортить человека. Вот. Поэтому все, как говорится, должно быть дозировано, и в конце концов, если человек обижается, что его не прославили, тогда он должен задать себе вопрос, ты за славу или что работаешь, как бы, или занимаешься преданным служением. В каком-то, да, прославили, потом не прославили, ну и что, ну всякое бывает. Как бы, при чем здесь наше преданное служение? Вот поэтому, я не знаю, естественно, что нужно как-то поощрять, вдохновлять, все. Я сколько мог, даже вот я думаю, я даже уже не помню этого, мне напомнили. Вот, да, даже такой как бы человек, не сильно любящий прославлять других, как я даже что-то тоже иногда говорю. Вот, но в целом, сегодня как бы лекция немножко была на другую тему, что прославлять-то надо, прославлять-то других надо, брать почтение, прославлять, но вот свой адрес не ждать, понимаете, это вот одновременно, что мы должны кого-то прославлять, значит, кто-то должен это слушать, правильно? Если мы кого-то прославим, значит, кто-то будет слушать. Но свой адрес мы не должны это делать, ждать, вернее, всех этих вещей. И это очень трудно, понимаете, если вы будете прославлять меня, это ваше право, но я не должен этого ждать. Если я буду прославлять вас, это мое право, но вы не должны этого ждать, понимаете? То есть, когда это происходит как будто естественным образом, да-да, иначе получается, что если не ждать почтения в свой адрес, тогда проще уж и никого не прославлять, тогда мы точно не дождемся никогда в жизни. Вот. Но поскольку у одного задача выражать почтение другим, а у другого задача не ждать этого почтения, то возникает вот такая вот как бы некоторая накладочка, понимаете? Я должен кого-то прославлять, а вы не должны этого ждать. А вы должны меня прославлять, а я не должен этого ждать. Вот давайте уж не будем искушать друг друга, не будем прославлять. Тоже неправильно, понимаете? Потому что говорится, что нужно. Аманина, амана. Вот. Поэтому это тонкий момент. Последний.
А если мы прославляем кого-то ради того, чтобы использовать этого человека в своих корыстных целях?
Да, это есть настоящая, это натуральная лесть. И вот это как бы может очень легко войти, понимаете? Очень легко войти, вот прям как ложный гриб. Вот как ложный белый гриб. Все, и отравиться потом можно. Вот так действуют вирусы. Вирусы, они говорят, похожи на какие-то эти функциональные файлы системные, очень похожи. Но на самом деле они разрушают систему. Понимаете, вот так. То есть все у нас замечательно, друг друга прославляем, все хорошо. Но это может быть как вирус, понимаете? И все. Поэтому здесь надо иметь очень такое тонкое сознание, чутье, чтобы уметь отличить одно от другого. Искреннее прославление от какой-то такой тонкой лести, которая ставит своей задачей манипуляцию там кем-то. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам, Ки Джай, Шри Прабхупада, Ки Джай.